говорит Радио Свобода.
На какие уступки Москве может, а на какие не может пойти Виктор Янукович в вопросах российско-украинского сотрудничества в области энергетики? Дмитрий Медведев обещает военным реализацию реформы вооруженных сил уже в ближайшее время. Выполнит ли он свои обещания? Государственная дума признала расстрел польских офицеров в Катыни преступлением сталинского режима. Что это, дипломатический жест в адрес Польши или действительная позиция нынешних российских властей? Владимир Путин призывает к широкой экономической интеграции России и стран Европейского Союза. Почему многие в Европе относятся к этим предложениям скептически? В состоянии ли бразильская армия подавить вооруженное сопротивление преступных группировок в Рио-де-Жанейро? Здравствуйте! На все эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 26 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Россия и Украина будут искать компромиссные решения в энергетическом сотрудничестве. Об этом договорились президенты двух стран Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на встрече, которая прошла в подмосковных горках. За ходом сегодняшних переговоров следил наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Он в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в горках говорили очень по-дружески, очевидно, потому что это уже отнюдь не первая, совсем не первая их встреча, встречаются они очень часто, и Дмитрий Медведев говорил сегодня о том, что таким образом два государства, две власти компенсируют застой в отношениях при украинской прежде власти.
Такая динамика и обусловила содержательный прорыв в отношениях, их возврат на уровень подлинно стратегического партнерства. Об этом говорят результаты за истекшие 9 месяцев. У нас товарооборот существенно возрос. Он, по сути, вернулся не только к докризисному уровню, но к тому уровню, который был, ну, до возникновения известных сложностей в наших отношениях.
Виктор Янукович, очевидно, тоже был очень рад.
Сотрудничество между нашими странами становится все более обширным и максимально конкретным. Это очень важно. В 2010 году пульс украино-российских отношений бьется ровно и уверенно.
Пульс этих отношений может забиться еще интенсивнее, особенно если Украина все-таки проявит какую-то волю, которую склоняет Дмитрий Медведев, украинское руководство, и вступит в таможенный союз. Виктор Янукович не исключил возможность такого вступления и даже вроде бы готов под это поменять конституцию страны.
Это возможно, но у нас есть процедуры, которые мы должны пройти в Украине. Например, изменение конституции, которые возможны, и их можно решить как в парламенте, так, например, и на всеукраинском референдуме.
Ну и, как вы уже сказали, Дмитрий Медведев сказал о том, что все вопросы по газу, которые еще остаются, Россия будет с Украиной решать по-дружески.
Мы готовы обсуждать и стратегию энергетического сотрудничества между Россией и Украиной, и тактические вопросы этого экономического взаимодействия, взаимодействия в области энергетики в абсолютно дружеском ключе.
Теперь о том, что осталось за пределами досягаемости журналистов. И это, пожалуй, самое интересное. Во-первых, говорили президенты Украины и России гораздо дольше, чем планировали. Очевидно, что до многого не договорились. Во всяком случае, у них встреча должна была быть примерно 40 минут. Продолжалась она почти 3 часа. И только вечером сегодня появились какие-то хотя бы сообщения о том, что все-таки на этой встрече было. Очевидно, что Россия и Украина будут пытаться убедить Европу в том, что они не поссорятся по вопросам газа. Может быть, в подтверждении этого даже «Газпром» предложил украинской стороне некоторые совместные проекты. Ну и есть договоренности вот о чем. Что в ближайшее время будет подготовлен новый стратегический договор. Это так называемый большой договор об отношениях между странами. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины, и транзит будет по украинской территории. Вполне возможно, что прокачка серьезно увеличится, говорится уже о 18,5 миллионах тонн в год. Ну и подписали меморандум о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Также довольно много говорили о внешней политике. В частности, Дмитрий Медведев сказал, что Украина сама должна решать, вступать ей в Евросоюз или нет. А Виктор Янукович сказал, что внеблоковый статус Украины – это, на самом деле, залог стабильности всего происходящего сейчас в Европе. Ну, вот такие вот дружеские достаточно отношения, без больших результатов, но оба лидера встретятся в декабре уже в Киеве. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 ноября. Мы обсуждаем результаты сегодняшних переговоров в Подмосковье президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. И к нашему разговору присоединяется в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Сейчас много говорится о том, что с приходом на Украине к власти Виктора Януковича российско-украинские отношения заметно потеплели. Вот сегодня многократно упоминались такие слова, как компромисс, большие планы. Но существует ли в связи с этим опасение в Киеве, что ради решения каких-то нынешних экономических проблем Украины ее президент пойдет на слишком большие уступки Москве? Ведь, как вы слышали, упоминалась даже возможность изменения конституции страны.
Здравствуйте, Андрей. Но вот в Киеве сейчас активно комментируют заявление Януковича о возможности вступления Украины в таможенный союз. Но говорят, скорее всего, лишь это пока не больше, чем декларация. И в Киеве удивлены заявлением Януковича, что для этого необходимо менять конституцию. Российский премьер Владимир Путин не раз приглашал Украину присоединиться к этому объединению. Но соратники Януковича каждый раз заявляли, что это будет противоречить членству Украины во Всемирной торговой организации. Как говорит президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, членство в таможенном союзе будет противоречить не только членству Украины в ВТО, но и ее планам по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом и перспективам членства в ЕС. Однако ситуация может измениться после вступления России во Всемирную торговую организацию, и тогда Москва и Киев на основе таможенных правил уже ВТО смогут договариваться, считает Лановой, и о таможенном союзе. Ну а в общем, комментируя переговоры двух президентов, несмотря на заявление о неком очередном прорыве, украинские эксперты считают, что Москва все же разочарована в Януковиче, который, как и второй президент Украины Леонид Кучма, выбрал политику балансирования между Западом и Россией, а ближайшие соратники нынешнего президента вытесняют из Украины российских инвесторов. Янукович не оправдал надежды Москвы, но еще рано говорить о том, что он может стать для российских властей таким же, к примеру, неугодным политиком, как белорусский лидер Александр Лукашенко, отмечает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, медовый месяц между Кремлем и Януковичем закончился еще летом. Индикатором отношения к Януковичу в России многие считают реализацию совместных экономических проектов, Андрей, о которых вы упомнили, касающихся атомной энергетики, самолетостроения и по слиянию «Газпрома» с «Нафтогазом». Но по главным позициям пока все же так и не удалось договориться, включая и объединение двух газовых компаний. Украинскую сторону устраивают не все предлагаемые варианты, и она, судя по всему, просто тянет время. В окружении Виктора Януковича достаточно много олигархов, претендующих на стратегические объекты, и они не против того, чтобы такие объекты перешли под российский контроль. Под российский контроль перешли целые фактически отрасли национальной экономики. Поэтому, очевидно, мы еще услышим и о создании не одной российско-украинской комиссии по активизации экономического сотрудничества и декларативное заявление о готовности Киева участвовать вместе с Москвой в разных интеграционных объединениях. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Среди множества допущенных нами ошибок, самое большое было считать, что мы знаем, что представляет собой социализм и как можно его построить, сказал на днях Фидель Кастро. Неужели Куба готовится к переменам? Да, но к каким? Слушайте программу «Время и мир» в пятницу в 22, в субботу в час и в понедельник в 15. Время московское, радио «Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 26 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас к российским темам. К декабрю этого года будут завершены основные организационно-штатные мероприятия по реформе вооруженных сил России. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с военными. Эта встреча состоялась в Нижегородской области. Реформирование армии, обещают, в руководстве России будет идти по всем фронтам. Речь идет о повышении денежного довольствия военнослужащих, о техническом переоснащении армии и даже о наборе на армейскую службу по контракту иностранных граждан. Кроме того, в стране продолжается осенний призыв, и, как говорят военные, план по призыву в этом году удастся выполнить на все 100%, однако правозащитники выражают по этому поводу очень большие сомнения. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Михаил Соленков.
С 2012 года денежное довольствие российских военных будет расти и в результате армейской реформы должно увеличиться втрое. Президент Медведев подтвердил, что это будет сделано, даже несмотря на то, что есть проблемы с финансированием других программ.
Все те решения, которые были приняты, непростые решения, они все будут реализованы, включая вопрос по денежному довольствию. Мы договорились о том, что лейтенант должен получать 50 тысяч. Он будет эти деньги получать. Даже несмотря на то, что у нас есть проблемы с финансированием целого ряда государственных программ. Потому что иначе мы не сможем создать боеспособную армию.
Кроме того, пообещал президент Медведев, реформирование вооруженных сил будет находиться под самым жестким финансовым контролем. Это касается и вопросов перевооружения. В отношении российских производителей военной техники президент был очень строг.
Или нормальную технику будут делать, или придется с такими структурами контракты разрывать. У нас оборонный комплекс не маленький.
Заявление президента о том, что обещание по увеличению денежного довольствия военных будет выполнено, самая важная часть его выступления, считает независимый военный обозреватель Александр Гольц.
Первое и главное. Ходили очень упорные слухи о том, что из-за финансовых трудностей правительство не выполнит своих обязательств по увеличению в 3 раза жалования военнослужащих. Президент заверил, что это произойдет. Второе. Он демонстративно поддержал Сердюкова. Тезисы о необходимости военной реформы были проговорены командирами соединений. И их устами были сказаны довольно неприятные вещи. О том, например, что большая часть российского офицерского корпуса не способна служить правильным образом. Очень ясно дал понять, что не пойдет на поводу у российского ВПК, и российские вооруженные силы будут закупать то, что им нужно, а не то, что может производить военно-промышленный комплекс. Ну и не исключено, что Россия вернется на какие-то из оставленных ею военных баз за границей.
На службу в российскую армию, ко всему прочему, планируется привлекать иностранных граждан всех стран мира. Проект указа президента размещен на официальном сайте Министерства обороны. Иностранец должен владеть русским языком и сдать отпечатки пальцев. Желающий служить в российской армии иностранный гражданин должен быть в возрасте от 18 до 30 лет. Иностранцы не будут принимать присягу, а только подписывать контракт. После 3 лет службы военнослужащий будет иметь право ходатайствовать о получении российского паспорта. Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин полагает, что России сегодня больше нужны иностранные военные технологии, а не солдаты.
Реальная реформа началась в 2008 году. Она находится, ну так скажем, на первоначальнейшем этапе, на этапе нулевого цикла. Сделано достаточно много и радикально, но при этом нынешние вооруженные силы, в общем-то, вряд ли способны защитить страну. Мы держимся только на ядерном потенциале, который тоже сокращается.
Что касается технического перевооружения, сейчас в этой области насколько современные вооружения производит российская оборонка, насколько они конкурентоспособны?
Пока что состояние катастрофическое здесь, потому что практически все наши предприятия производят сейчас советское, по сути, свое вооружение, причем в микроскопических количествах. А исключение составляет, может быть, истребитель 5-го поколения, но он, собственно, пока находится на этапе испытаний. То есть здесь нужны совершенно радикальные меры, включая импорт. Потому что вообще и наши собственные предприятия, не попав в условия конкуренции, нормально не заработают.
В середине ноября появился проект указа президента о том, что в российской армии смогут служить иностранцы всех стран мира. Как вам подобное нововведение?
С одной стороны, у нас давно уже имеют право служить иностранцы, а с другой стороны, конечно, я к этому отношусь очень скептически, потому что я не очень понимаю, с какой стати иностранец будет защищать Россию. У нас, по-моему, совершенно забывают такую вещь, что армия вообще-то существует для защиты страны от внешней агрессии, а не для чего-нибудь еще. Так вот, я не понимаю, почему иностранец будет защищать Россию.
Ну, например, чтобы получить российский паспорт через 3 года.
Да, то есть это будут представители, так скажем, очень низкокачественных стран. У нас произошла люмпенизация вооруженных сил, и люмпены идут и по призыву, и по контракту. Теперь мы добавим еще и люмпенов из-за рубежа. По-моему, это проблему не решит, а усугубит.
Таково мнение военного эксперта Александра Храмчихина. Напомню, что реформирование российских вооруженных сил, переоснащение новой современной техникой и улучшение облика армии по планам руководства страны должно завершиться к 2020 году. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 ноября. Сегодня Государственная Дума России признала, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Иосифа Сталина. При этом депутаты Думы отмечают, что ответственность за преступление несет режим, а не страна. Эксперты, многие эксперты, по крайней мере, полагают, что принятие сегодняшнего документа Думы – это дипломатический жест перед официальным визитом в Польшу российского президента Дмитрия Медведева. Отметим, что около четверти россиян по-прежнему считают Сталина выдающимся государственным деятелем. Рассказывает Любовь Чижова.
Перед официальным визитом президента России Дмитрия Медведева в Польшу Российская Государственная Дума признает, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Государственная Дума выразила глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким. Против принятия заявления по Катыни активно выступали коммунисты. Вот как объяснил позицию КПРФ депутат Государственной Думы Виктор Илюхин.
Вот все выводы о причастности НКВД к расстрелу 22 тысяч польских военнопленных основаны на немецких доказательствах, на геббелевских утверждениях, на геббелевских документах. Сегодня две организации, Польский институт национальной памяти, комитет Катынь, вынашивают планы предъявления России иска в размере 100 миллиардов долларов за уничтожение, как они говорят, цвета нации. Я могу вас обрадовать и хочу сказать, что и господин Путин, и вы сегодня, проголосовав вот за это постановление, очень легковесно, я бы сказал, своими руками будете прокладывать дорогу к этому иску.
Сопредседатель польско-российской группы по сложным вопросам, бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд, говорит о том, как по-разному относятся к своей истории в России и Польше.
Я, например, скажу так, что когда я был министром иностранных дел, мне сказали, что в России поднят вопрос антикатыни. Задача, что раз поляки поднимают вопрос расстрела офицеров Катыни, надо найти антикатыни, что поляки тоже вели себя нечестно. И тогда историки, как вообще ученые во многих странах, которые высоко держат знамя национальной гордости, немедленно нашли именно, что вот поляки уничтожили наших красноармейцев. И ко мне тогда пришли, какое должно быть наше отношение к этому. Я сказал, что отношение должно быть очень честное. Может быть, так и было. Надо просто расследовать. Пригласить россиян, открыть архивы и опубликовать документы. Все архивы были открыты. Группа россиян, архивистов, приехала в Польшу, получила доступ ко всем документам. И мое предложение было таково, чтобы эти документы опубликовать. Они были опубликованы в 2004 году, были опубликованы на польском и на русском языке. Их в России не распространяют. Я спросил, а почему не распространяют? Они сказали, что время еще не созрело. В прошлом году, во время пресс-конференции в Москве, решил купить 50 экземпляров этой книги и раздать всем журналистам. Сказал, что время уже созрело. До сих пор эта книга не находится в магазинах. Почему я об этом говорю? Потому что это не только вопрос, знают ли историки правду или ее не знают, но вопрос, как она воспринимается обществом.
Согласно исследованиям Левада-центра, проведенным в этом году, 23% россиян испытывают уважение к Сталину, 7% – симпатию, а еще 2% – восхищение. Эти люди отрицают сам факт сталинских репрессий. Историк, основатель РГГУ Юрий Афанасьев считает, что у российской власти крайне противоречивое отношение к Сталину. С одной стороны, принимаются документы, осуждающие Катынь, с другой его называют великим государственным деятелем, который выиграл Великую Отечественную войну.
Дело в том, что можно вот так на словах осудить преступления Сталина и даже сталинского режима, которые имели место в прошлом, с тем, чтобы уйти уж от таких очевидных глупостей, даже идиотизмов, с которой некоторые выступают сегодня, отрицая сам факт этих преступлений. Но вот такое вот словесное осуждение того, что было в прошлом, делается для того, чтобы уйти от этой нашей сегодняшней реальности, которая заключается в том, что сталинизм продолжается, и что вот такое положение, вернее, отношение власти населению России, когда оно исключено, вычеркнуто из экономической и политической жизни, обрекает на все это население, Россию в целом, вот на те страдания, которые мы переживаем в связи с Кущевской, в связи с другими преступлениями, которые совершаются, к сожалению, каждый день, и говорят о том, что все общество продолжает оставаться нездоровым.
Говорил историк, основатель РГГУ Юрий Афанасьев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Владимир Путин призывает к широкой экономической интеграции России и стран Европейского Союза. В состоянии ли бразильская армия подавить вооруженное сопротивление преступных группировок в Рио-де-Жанейро? Коллеги Леонида Парфенова комментируют его выступление на церемонии вручения премии имени Владислава Листьева. Нашу программу мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Монополия на мирный атом. Корпорацию Росатом проверили на коррупционность.
Комментарии экспертов.
Будет ли Россия контролировать газопроводы Украины?
В блогах Свободы.
Уходящая неделя выглядела так. Фотолетопись Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Документ поддержали 342 депутата, 57 проголосовали против. Решением Басманного суда Москвы «Новая газета» должна выплатить Владимиру Кожину, управляющему делами президента России, 100 тысяч рублей. Генпрокуратура России направила в суд дело генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова. Ему инкриминируется мошенничество в крупном размере. Россия и Украина готовят договор о стратегических отношениях. Об этом сообщил украинский президент Виктор Янукович после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым в подмосковных горках. Министр иностранных дел Китая Ян Цзэчи и госсекретарь США Хиллари Клинтон провели телефонный разговор о путях снижения напряженности на Корейском полуострове. Грузия-оппозиционеры требуют предоставить им прямой телеэфир. На акцию протеста в Тбилиси вышли сегодня несколько сот человек. Они перекрыли движение на проспекте Руставели. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими политическую подоплеку. Путин выступил на экономическом форуме в Германии. В Исламабаде сегодня арестованы два экстремиста со взрывчаткой, которые, как сообщается, готовили совершить нападение. В Рио-де-Жанейро продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией. Индия призвала Пакистан строго наказать причастных к террористическому нападению на город Мумбай, случившемуся ровно 2 года назад. В Москве суд приговорил сегодня к 3 годам заключения бывшего следователя Григория Домовца по обвинению в пособничестве коррупции.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими, по его мнению, политическую подоплеку. Выступая сегодня в Германии, в Берлине, на экономическом форуме, организованном газетой «Süddeutsche Zeitung», Путин заявил, что перед российским бизнесом в странах ЕС часто, цитата, «необоснованно захлопываются двери». Заявление Владимира Путина мой коллега Валентин Барышников обсудил с руководителем Центра германских исследований Российской академии наук Владиславом Беловым и корреспондентом Радио Свобода в Берлине Юрием Векслером.
Я бы стал говорить о препятствиях. Есть здоровая конкуренция, рыночная конкуренция, там, где российские компании с ней сталкиваются, то, естественно, сложно добиться результата. Но не на уровне правительств, по крайней мере, не на уровне Германии, которая после 2008 года четко позиционировала себя как государство, которое приглашает стратегических инвесторов. Возможно, есть контекст третьего энергетического пакета, где российского гиганта не пускают к распределительным сетям, но это немножко другой контекст, об этом Путин также говорил, правда, не на примере Германии, а на примере Литвы.
Но надо сказать, что сегодня он снова поднимал вопрос о третьем энергетическом пакете. В частности, он говорил, что инвесторы рассчитывали получить приоритетное право использовать эту инфраструктуру для перекачки собственного газа, и сейчас им отказывают в праве на перекачку.
Жалко, что пошла дискуссия у нашего премьера в этом направлении, потому что именно в рамках третьего энергетического пакета есть возможность реализации российских проектов на национальном уровне. Этот пакет, насколько мне рассказывали специалисты, позволяет национальным правительствам делать исключения и, как говорится, вполне в рамках этого пакета предоставлять возможность дальнейшей работы по тем схемам, которые были обговорены ранее. Поэтому здесь заслуживает сожаления того, что Россия, Германия и Литва не нашли консенсуса на уровне правительства, компании ЕОН и компании «Газпром». Здесь, мне кажется, более правы Германия и Россия, которые могли бы в рамках этого третьего пакета договориться с Литвой. По крайней мере, Германия, наверное, такую возможность своим компаниям предоставит.
Спасибо, Владислав. И второй вопрос Юрию Векслеру, корреспонденту «Радио Свобода» в Берлине. Скажите, пожалуйста, Юрий, есть ли какая-то сформулированная позиция по этим энергетическим спорам и энергетическому сотрудничеству с Россией в Германии и в Европе?
Я такой сформулированной позиции пока не нахожу. Я считаю, что речь Путина, как и его статья, они направлены в очень разные адреса, и не всегда даже понятно, чьи это General Motors или это Европейский Союз, Европейская комиссия. Поэтому интересно подождать переговоров с Ангелой Меркель, в частности, и по энергетическим вопросам, потому что это все выглядит как такая многофакторная атака, и газеты пишут, что Путин уже не раз заставал врасплох мировую общественность. Но многие считают, тем не менее, что это не более чем набор холостых выстрелов, включая даже концепцию единого торгового пространства от Лиссабона до Владивостока. То есть сама идея, ее никто не отвергает, ее все одобряют. Вот. Понятно, что на ее пути есть миллион разных проблем и препятствий, и считается, что выступление Владимира Путина сегодня с подобного рода идеями это не более чем попытка улучшить свой и как бы освежить свой имидж реформатора своего рода, значит, у европейской прессы, у европейских политиков и у европейских бизнесменов тоже.
Юрий, Владимир Путин высказался за создание гармоничного сообщества экономики от Лиссабона до Владивостока, и в будущем возможны и зоны свободной торговли на этом пространстве. Это было в интервью Süddeutsche Zeitung газете. Какова была реакция в Германии на вот это предложение?
Реакции были разнообразные, от абсолютно позитивных как идея, так высказался министр иностранных дел Вестервелле, так высказывались известные бизнесмены, в частности. Но политики, как и пресса, подходят к оценке этой статьи в достаточной степени критически, находя много разных пунктов, которые не доказывают реальное стремление России к тому, что сформулировал Владимир Путин. Я даже был удивлен, и тем не менее отмечаю, что такая серьезная экономическая газета, как Handelsblatt, в своей реакции на статью указала, что не только вступление во Всемирную торговую организацию, но и освобождение Ходорковского, значит, было бы таким знаком серьезных намерений в этом направлении. А так, вот как они и пишут, что это какие-то побочные фейерверки, чтобы, ну, несколько испорченный в Европе имидж Путина улучшить. Вот такое отношение я вижу.
Напомню, что это были руководители Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов и корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер, которого я сейчас приветствую в прямом эфире. К моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир в Берлине началась пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель по итогам их сегодняшней встречи, которая состоялась после выступления Владимира Путина перед немецкими бизнесменами. Юрий, итак, о чем говорилось на пресс-конференции?
Пресс-конференция только что закончилась, но самое интересное в ней для меня было то, что переговоры будут интенсивно продолжены еще сегодня вечером за деловым ужином, но именно формулировалось так, что именно переговоры будут продолжены. На самой пресс-конференции надо отметить, что Владимир Путин многократно произносил фразу «Я согласен в этом» или «Я во всем согласен с госпожой бундесканцлером». То есть атмосфера была такая поиска согласия. И как пример был разговор о том, насколько, допустим, таможенный союз России, Казахстана и Беларуси мешает перспективам идеи вот этого единого торгового пространства, то эта тема была обсуждена, и Путин вроде бы убедил Ангелу Меркель в том, что этот торговый союз делается с учетом всех требований Всемирной торговой организации, что облегчит в дальнейшем этим двум странам, Казахстану и Беларуси, вступление в ту же организацию, и таким образом облегчит, значит, европейским партнерам этих стран торговлю с этими странами, потому что они будут переведены на общеевропейские, общемировые стандарты.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Он рассказал о только что закончившейся совместной пресс-конференции Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Их переговоры прошли сегодня в Берлине и, судя по всему, будут продолжаться еще сегодня вечером.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 26 ноября. У микрофона в пражской студии «Свобода» Андрей Шароградский. Сейчас к одной из важнейших международных тем дня. В Рио-де-Жанейро в Бразилии продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией. Число погибших за последние несколько дней достигло, по официальным данным, почти 40 человек. Власти заявляют о восстановлении контроля над районом Вилья-Крузейра, но в ряде кварталов бои, по последним сообщениям, не стихают. Сегодня нападению подвергся один из полицейских участков. политиков. Министерство обороны Бразилии перебрасывает в Рио-де-Жанейро военных, переброшены дополнительно не менее 800 военнослужащих. События в Рио-де-Жанейро по моей просьбе комментирует специалист по странам Латинской Америки, обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В Рио-де-Жанейро около 20 крупных таких конгломераций, трущоб, которые носят разные имена, и вообще город выглядит очень сложно, если посмотреть на него, допустим, ну, с самолета или с вертолета. Это разбросанные по скалам различные поселки, сросшиеся в один большой город, и плюс, конечно, вот известный всем по, наверное, каким-то туристическим фотографиям городской центр. Рельеф местности очень сложный, и поэтому, наверное, столько дней и не впервые армии и полиции Бразилии не удается взять под контроль вот эти огромные трущобные кварталы, потому что это даже не дома с улицами, вот в привычном для, возможно, россиянина, европейца понимании, это лабиринт каких-то ходов, это выглядит как муравейник, как пчелиные соты, и никто никогда не знал, никакая официальная власть, никакая полиция, не то, что происходит именно в фавелах, а хотя бы как выглядит тот или иной район точно, потому что конфигурации все время вот этих строений, улиц и каких-то территорий, по-другому не назовешь, они все время меняются. В Рио 6 миллионов человек населения, вроде бы не так много, но сконцентрированы они на очень большой площади, и каждый третий житель города живет в этих самых фавелах, то есть 2 миллиона человек. Из них, я думаю, ну, по меньшей мере 1 миллион так или иначе имеет отношение к организованной преступности. И вот сейчас, наверное, противостоит полиции, федеральным силам и армии Бразилии, которая введена в город, судя по последним сообщениям.
Ну, а можно понять, почему именно сейчас эта операция проводится?
В принципе, началось это примерно год назад, и были, знаете, такие всплески и затишье насилия в Рио-де-Жанейро. Последние годы там вроде бы было все тихо, и Рио-де-Жанейро, который в свое время стоял на первом и потом на третьем месте в рейтинге городов мира, где самый высокий процент, например, уличных убийств на душу населения, ну, наверное, это все-таки положительная динамика, он сейчас сместился на 8-е, 9-е, 10-е места. Вообще, где-то в конце прошлого года, по сообщениям бразильских средств массовой информации, с одной стороны, правительство президента, уже уходящего Игнасио Лула да Сильвы, объявило, так же, как, например, в Мексике, открытую войну наркоторговцам. С другой стороны, в Рио-де-Жанейро, как мы знаем, в 2014 году состоится чемпионат мира по футболу, а в 2016 году летние Олимпийские игры, и власти собираются, как они говорят откровенно, зачистить город от преступников для того, чтобы обеспечить нормальное проведение этих мероприятий, нормальное функционирование всей городской инфраструктуры и безопасность жителей и туристов. И третий факт – это то, что раздел сфер влияния между основными городскими уличными бандами или наркомафией, можно называть их по-разному, изменился. Две крупные группировки договорились друг с другом о союзе и начали кровавую вот эту войну за передел, причем она не только в Рио идет, а по всей Бразилии то же самое происходит в втором крупнейшем городе страны, в Сан-Паулу. И вот, например, в сентябре 2009 года дошло до боев с применением авиации, причем вот эти уличные группировки умудрились даже сбить посреди города один боевой вертолет. В прямом эфире буквально бразильских телеканалов показывали, как из него выпрыгивают некоторые летчики, которые пытаются спастись, а некоторые прям сгорели заживо, погибли. Выглядело это все абсолютно как в боевике, очень драматично. И вот сейчас, сегодня утром, во-первых, бандиты перешли в контрнаступление, они атаковали еще один полицейский участок. Второе, они пытаются все время устрашать население, атакуют какие-то городские объекты, такие как школы, больницы, детские сады, и самое главное, поджигают рейсовые автобусы. Автобусы – это основной вид общественного транспорта в Рио-де-Жанейро. 79 автобусов сгорело. Сегодня сгорело 3. Их забрасывают вот бутылками с коктейлем Молотова. Власти Рио обратились за помощью уже открыто к армии и даже к военно-морскому флоту Бразилии. Сейчас на какие-то пляжи в Рио, где находятся фавелы, где они спускаются с гор к Атлантическому океану, высаживаются морские пехотинцы. В город вошло несколько танков, которые помогают разрушать вот эти баррикады в этих фавелах и прорываться. И в операции задействованы боевые вертолеты, и вот 800 человек уже из армии, а не из федеральной полиции или из городской.
Ожесточенные столкновения, происходящие сейчас в Рио-де-Жанейро, комментировал мой коллега, специалист по странам Латинской Америки, обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Журналист Леонид Парфенов стал первым лауреатом премии имени Владислава Листьева. Награждение состоялось накануне. В своей речи по поводу награждения премии Листьева Парфенов резко раскритиковал современное российское телевидение. О реакции коллег на заявление Леонида Парфенова в материале московского корреспондента «Свободы» Елены Поляковской.
Речь Леонида Парфенова на вручении премии имени Владислава Листьева сегодня занимает одно из первых мест среди самых обсуждаемых тем в интернете. Собственно, именно благодаря интернету об этой речи и стало известно. В своих репортажах федеральные каналы показали лишь благодарственную часть выступления Парфенова, оставив за кадром критику сегодняшнего российского телевидения. Что, в общем, неудивительно, поскольку основной пафос речи Леонида Парфенова касался именно руководителей центральных телеканалов, ответственных за то, что журналисты занимаются обслуживанием власти.
Для корреспондента федерального телеканала высшие должностные лица не ньюсмейкеры, а начальники его начальника. Институционально корреспондент тогда и не журналист вовсе, а чиновник следующей логики служения и подчинения. С начальником начальника невозможно, к примеру, интервью в его подлинном понимании, попытка раскрыть того, кто не хотел бы раскрываться. Разговор Андрея Колесникова с Владимиром Путиным в «Желтой ладе Калини» позволяет почувствовать самоуверенность премьера, его настроение на 2012 год и неосведомленность в приятных темах, но представим ли в устах отечественного тележурналиста, а затем в отечественном телеэфире вопрос, заданный Колесниковым Путину: «Зачем вы загнали в угол Михаила Ходорковского?» Это снова пример из «Коммерсанта». Порой возникает впечатление, что ведущая общественно-политическая газета страны, вестник отнюдь не программно-оппозиционный, и федеральные телеканалы рассказывают о разных Россиях. А ведущую деловую газету «Ведомости» спикер Грызлов фактически приравнял к пособникам террористов, в том числе и по своей привычке к контексту российских СМИ, телевидения прежде всего. Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, а не только хорошо или ничего.
Леонид Парфенов сделал то, о чем думают и говорят многие его коллеги, но сделал это публично и очень четко сформулировал, считает академик Академии российского телевидения Анатолий Лысенко.
Все давно об этом говорят, все понимают, что что-то происходит. Лёнь сказал об этом вслух, но вслух об этом тоже многие говорят. Просто, может быть, концентрация телевизионщиков и журналистов была слишком высокой, поэтому и отклик такой пошел. Так что ничего нового не сказал, просто очень хорошо, четко сформулировано. Конечно, с официальной точки зрения это было неожиданно, нежелательно, ничего скрывать-то. Но это произошло, ничего страшного я в этом не вижу. Понимаете, мы очень долго боролись за гласность. Потом торжественно провозгласили, что гласность у нас наконец есть. Правда, с приходом гласности исчезла слышимость. Я надеюсь, что вот теперь, может быть, кто-то услышит это, и будет все-таки еще и слышимость.
С Анатолием Лысенко согласна известная телеведущая Светлана Сорокина, но она уверена, что выступление Леонида Парфенова вряд ли способно что-то кардинально изменить на российских телеканалах.
Это носится в воздухе. Леня сформулировал и произнес очень профессиональное было выступление. Как это воспринято? Да никак. Знаете, это я уже вот приводила такое сравнение. Похоже на то, как наш президент назвал нынешние времена застоем и стагнацией и обронзовевшей партией власти. Партия власти тут же откликнулась дружным одобрямцем и сказала: ну да, конечно, но мы так рады будем, ежели появится с кем поговорить. Но я так думаю, что это, в общем-то, речь скорее для такого внешнего, для внешней реакции, для того, чтобы мы друг с другом обсуждали, а не для тех, кто сидел в зале.
Светлана Сорокина, Леонид Парфенов, Анатолий Лысенко, Владислав Листьев, чье имя носит новая премия – это люди, которые в середине 80-х меняли облик отечественного телевидения. Анатолий Лысенко, руководитель программы «Взгляд», не верит, что даже аргументированные заявления Парфенова могут быстро изменить содержание телеканалов.
Во-первых, для того, чтобы что-то изменить, нужно время. Разовые точечные вещи, они ничего не меняют. Они обращают внимание, но ничего не меняют. «Взгляд» ведь тоже шел к тому «Взгляду», который все запомнили не сразу. И «Взгляд» был потому успешен, что он был отражением именно всенародной точки зрения. Сегодня все-таки выступление Лени – это отражение точки зрения интеллигенции, которая у нас, к сожалению, не пользуется большой популярностью и любовью.
Свое выступление Леонид Парфенов начал с рассказа о том, что побывал в больнице у избитого журналиста Олега Кашина, а завершил выводом – журналиста бьют не за то, что он написал, а за то, что люди это прочитали, услышали и увидели. И главный посыл высказанного Парфеновым заключался в понимании журналистской профессии вообще, считают его коллеги и единомышленники. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 ноября. И программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В лондонском аукционном доме «Кристис» прошел аукцион под названием «Популярная культура, кино и развлечения». На нем распродавался реквизит и памятные предметы из знаменитых и популярных голливудских фильмов, в частности, из фильмов о Джеймсе Бонде, из эпопеи «Звездные войны» и кинолент «Супермен». Аукцион привлек внимание покупателей из многих стран, передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Аукцион «Популярная культура» прошел под знаком 007. Наибольший интерес у покупателей вызывали вещи, связанные с кинобондианой, так что непотопляемый британский разведчик доминировал на этих торгах, побив и Дарта Вейдера из «Звездных войн», и Бэтмена из «Супермена». Бурная борьба на аукционе развернулась за пневматический пистолет системы «Вальтер», с которым Шон Коннери снялся для рекламного постера фильма «Из России с любовью» 1963 года. Предварительная каталожная цена этого лота не превышала 20 тысяч фунтов. Покупатели так взвинтили цену, что в результате пистолет ушел за 277 250 фунтов. В дальнейшем этот постер с Коннери использовался для рекламы следующих трех фильмов Бондианы «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живешь только дважды». Тот факт, что Шон Коннери снимался для рекламного плаката не с подлинным Вальтером ППК, который был в фильме у Джеймса Бонда, а с пневматическим пистолетом, был случайностью. Подлинный пистолет просто не смогли обнаружить во время фотосессии, но у фотографа оказался пневматический длинноствольный Вальтер. Ствол решено было в дальнейшем укоротить с помощью ретуши, но сделано это не было, и постер так и появился на свет с несуществующим в фильме пистолетом. Тем не менее, это никак не сказалось на результатах торгов. Другой пистолет Джеймса Бонда из фильма 1974 года «Человек с золотым пистолетом» ушел за 15 тысяч фунтов. На фоне победного шествия агента 007 особенно разительно выглядит неудача Дарта Вейдера, чей костюм из фильма «Империя наносит ответный удар» так никто и не купил. Возможно, причиной стала завышенная предварительная оценка этого лота – 230 тысяч фунтов. Потерпел поражение и Бэтмен. Красные штаны, которые были на Кристофере Риве в фильме «Супермен 3», также не нашли покупателя. Аукцион стал еще одной убедительной победой не знающего поражений британского агента.
Рассказывала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Огромный интерес к предметам, связанным с Джеймсом Бондом, я обсуждаю со своим коллегой Андреем Шаром, который вместе с Натальей Голицыной является автором книги «Знак 007. На секретной службе Ее Величества».
Дело в том, что так называемая меморабилия, по-английски звучит это так, то есть совокупность предметов, так или иначе связанных с именем, образом Джеймса Бонда, уже десятилетия остается довольно ценными аукционными лотами и предметом торгов, и по мере того, как растет устойчивая популярность и киноэпопеи о Джеймсе Бонде, и поддерживается популярность книг о Джеймсе Бонде, растет число поклонников агента 007, растет количество клубов во всех странах, людей, которые профессионально фактически интересуются этим делом. И все это такие ручейки, которые подпитывают один другой. Несколько раз в год проводятся аукционы в разных странах, где продаются те или иные предметы, связанные с личностью Джеймса Бонда. Как правило, это какой-то реквизит со съемок. Самые дорогие лоты – это автомобили. Стоимость их достигает 2-3 миллионов долларов. Старые автомобили, которые участвовали в съемках фильмов о Джеймсе Бонде, активно продаются пистолетами. пистолеты, галстуки, продаются еще какие-то предметы, но существует несколько, кстати, музеев, где люди богатые очень собирают все это дело. В Англии один из самых известных музеев, у человека несколько, чуть ли не десяток автомобилей он уже приобрел, связанных с Джеймсом Бондом. Но дело в том, что поскольку Бонд сам является коммерческой маркой, очень успешной, очень раскрученной, то вещи, которые выпускаются с лейблом Джеймс Бонд, они чуть позже, через десятилетия, сами становятся предметами старины. Вот несколько лет назад большой популярностью пользовались настольные игры, рейс-сет, так называемые. Это что-то для, вроде игры за рулем, которые впервые были выпущены в 1965 году фирмой американской Gilbert, игрушечной. В то время фирма едва не разорилась, поскольку они выпустили на тему этих автогонок с участием Джеймса Бонда и его машины вот эту настольную игру, и 1500 экземпляров оказались испорченными. Она не работала или плохо работала, эта игра. Тогда это фирме принесло большие убытки, однако сейчас вот эти самые сломанные детские игры, они продаются по цене там несколько десятков тысяч долларов, например.
Такие раритеты, как нынешний Вальтер Шона Коннери 63-го года, если я не ошибаюсь, кто их выставляет? Это киностудия, которой это принадлежит? Кто владеет вот этими предметами?
Насколько я понимаю, права эксклюзивные на использование всех вот этих аутентичных предметов имеют два юридических субъекта. Это фирма Own Productions, которая занимается фильмами о Джеймсе Бонде, и студия MGM, Metro Golden Mayer, которая занималась продюсированием этих фильмов. Но у Metro Golden Mayer сейчас довольно большие проблемы, и с этим, как говорят, если это тоже не рекламный ход, была связана задержка со съемкой 23-го фильма о Джеймсе Бонде. Теоретически они могут выставлять, но и частные владельцы тех или иных предметов из коллекции Бонда тоже, очевидно, имеют право выставлять все это. Но там, Андрей, довольно сложно разобраться, это дело для таких тонких уже поклонников и знатоков. Например, один из самых знаменитых пистолетов Джеймса Бонда, так называемый золотой пистолет бандита Фрэнсиса Скарамангу, Романги из девятой серии «Человек с золотым пистолетом», 1975 год, если мне не изменяет память. Одна из самых неудачных, кстати, в коммерческом отношении серии фильмов о Джеймсе Бонде. Вот этот пистолет многократно продавался, и он был настоящий, я сам читал эти сообщения. Однако несколько лет назад в Лондоне на громадной выставке, посвященной Джеймсу Бонду, этот пистолет под бронебойным стеклом был выставлен в витрине, и создается впечатление, что его никак, в общем, продать нельзя. Много этих пистолетов было, мало. Кто их производил? Очевидно, люди, которые выставляют на торги, предоставляют параллельно документы и какие-то доказательства того, что это аутентичные предметы. Но то, что этих предметов все равно ходит значительно больше, как мне кажется, чем тех, которым, до которых мог дотронуться Шон Коннери или Дэниел Крейг, это тоже вряд ли подвергает сомнению.
Это был мой коллега Андрей Шарый, соавтор, посвященный Бондиани, книги «Знак 007» на секретной службе Ее Величества. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 26 ноября, над программой работали продюсеры Элина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго. Хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты отменили результаты голосования.
Люди погибли. Это самое главное. И мы
Мы надеемся, что все стороны приложат максимум усилий для того,
чтобы... По мнению предпринимателей, принятой Верховной Радой...
Госпожа Кожинадзе ответила, что людей на митинге было недостаточно. Пришли всего 12-15 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.